Марсель. Вокзал Сен-Шарль. 6:30. Как ни удивительно, Фрер чувствовал себя отдохнувшим. Всю дорогу от Бордо до Ажена он проспал. От Ажена до Тулузы он тоже спал. На вокзале Тулуза-Матабье, ожидая полночного поезда, он еще подремал. А потом сел в спальный вагон и продрых до самого Марселя. Прям-таки не бегство, а санаторный отдых. Впрочем, он понимал, что подобная сонливость тоже своего рода бегство. Бегство от собственных мыслей. Перед окном вагона медленно проплывали вокзальные постройки. Глядя на заиндевевшие рельсы, Фрер чувствовал, какой холод стоит снаружи. На него вновь накатили сомнения. Да, Марсель был последним местом, где они догадаются его искать. В этом смысле он принял правильное решение. Но расследование обязательно затронет и этот город. Сумеет ли он укрыться от патрулей, от полицейских ищеек, да и вообще ото всех, кому знакомо его лицо? Поезд издал протяжный стон и остановился. Они прибыли в Марсель с почти полуторачасовым опозданием. Из предосторожности Фрер выждал несколько минут. Лишь когда перрон наполнился пассажирами, он выскользнул из вагона и смешался с толпой. Сумку он повесил через плечо, ноутбук нес в руках. Вокзал Сен-Шарль мало чем отличался от вокзала Сен-Жан. Те же стеклянные стены, разделенные стальными балками. Те же бесконечные платформы. Тот же белесый свет фонарей. Фрер передвигался вместе с толпой, но вдруг замер, как приклеенный. В конце перрона стояла группа полицейских. Они были в штатском, но их гнусные рожи, самоуверенная повадка и рыскающие глаза не оставляли места для сомнений. Выходит, она из Шатле и ее дружки повторили весь ход его рассуждений. Во всяком случае, не исключили самого, на первый взгляд, невероятного, что он вернется в город, где его уже ловили. Мимо него потоком шли пассажиры. Чужие чемоданы били его по ногам. Его толкали чьи-то плечи. С бешено колотящимся сердцем он медленно двинулся вперед, пытаясь сообразить, что ему делать. Развернуться? Прыгнуть на рельсы? Бесполезно. На путях стояли два поезда, перекрывая пути к отступлению. Фрер снова замедлил шаг. Ночная передышка кончилась. Он опять чувствовал себя загнанным зверем. А что если вернуться в вагон, как будто он что-то там забыл? Дождаться благоприятного момента и... Но как его определить, этот момент? Как только перрон опустеет, бдительные сыщики, призвав на помощь железнодорожную охрану с собаками, обыщут каждое купе, проверят каждый туалет, обнюхают каждое место. Они поймают его, как крысу. Лучше оставаться на открытом воздухе. Он все еще шел, вернее, не шел, а еле тащился. Но расстояние до выхода неотвратимо сокращалось, а он так ничего и не придумал.
«Пардон!»
— он обернулся. Невысокого роста женщина одной рукой волокла чемодан на колесиках, в другой сжимала сумку, одновременно держа за рукав мальчишку лет 12.
«Это шанс!»
«Извините, пожалуйста», — с улыбкой обратился он к женщине. «Может быть, вам помочь?»
«Спасибо, не надо!»
Женщина обошла его. У нее было усталое злое лицо и глаза, метавшие яростные молнии. Фрер догнал ее, забежал чуть вперед и с еще более широкой улыбкой обернулся, протягивая к ней руки. «Позвольте все же, я вам помогу. Я же вижу, что вам тяжело».
«Отвяжитесь от меня!»
Она мертвой хваткой вцепилась в свои чемоданы и сумку. Мальчишка враждебно зыркнул на него. Два маленьких стойких солдатика, ополчившихся против всего мира. Фрер пятился спиной, не отставая от матери с сыном. Еще каких-нибудь 50 метров, и он в лапах полиции.
«Ну, испытайте меня, если хотите», — предложил он. «Хотя бы до конца перрона. А потом включите синий или красный свет».
Мальчишка просиял.
«Как в «Новой звезде»?»
Фрер ляпнул это наугад, вспомнив передачу, которую как-то смотрел по телевизору. Начинающие певцы выступали перед строгим профессиональным жюри, оснащенным сигналами двух разных цветов. Эта мелочь решила дело. Женщина, увидев реакцию сына, как будто вдруг расслабилась. Из-под лобья взглянула на Фрера и, видимо, подумала: «А что тут такого?» И протянула ему чемодан и сумку. Фрер поправил на плече свою, сунул в нее ноутбук и подхватил багаж новых знакомых. Развернулся и, продолжая улыбаться, пошел вперед. Мальчишка теперь висел у него на руке, прыгая с ноги на ногу. Полицейские на него даже не посмотрели. Они искали одинокого, перепуганного, загнанного беглеца. Отец семейства с женой и сыном не вызвал у них ни малейшего интереса. Но Фрер не спешил успокаиваться. Помещение вокзала — огромный стеклянный аквариум, заставленный пластмассовыми елками, таило для него массу опасностей. Ему казалось, что из-за каждого угла за ним наблюдают полицейские охранники. А главное, он понятия не имел, куда ему дальше идти. В памяти не осталось никаких воспоминаний о Марселе. «Я плохо знаю город», — рискнул заговорить он. «Как мне попасть в центр?»
«Можно на автобусе, а можно на метро».
«А пешком далеко?»
«Вам надо спуститься по лестнице Сен-Шарль. Выход к ней вон там, слева. Потом свернуть на Афинский бульвар. Он выведет вас на Канебьер. Идите по ней прямо, никуда не сворачивая, до самого конца, и выйдите к старому порту».
«А вы сейчас куда?»
«Нам на автовокзал».
«Ну, я вас провожу». Возле автовокзала Фрер распрощался с женщиной и мальчиком и пошел искать в ледяной ночи тот самый выход слева. Вскоре он уже стоял у монументальной лестницы, добрая сотня ступеней которой вела вниз, в город. Времени было около 7 утра. Он спустился. Под фонарем сидели, тесно прижавшись к каменной ограде лестницы, бездомные. Вокруг валялись пакеты из-под дешевого пойла, лежали набитые каким-то барахлом сумки. Тут же пристроилось несколько шелудивых псов. Фреру показалось, что эти люди сидят, погруженные в одну огромную лужу, состоящую из нищеты, вина и страха. По всему его телу пробежала дрожь. Он видел перед собой свое ближайшее будущее.